Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Едва ли не на каждом большом богослужении в церкви звучит так называемый символ веры – краткое и точное исповедание основ христианского вероучения. Текст символа веры был разработан и принят еще на Первом и Втором Вселенских соборах в IV веке. Никакой программы, никакого хронометража не хватит, чтобы охватить содержание символа веры целиком. Поэтому наши сегодняшние собеседники обращаются скорее не к содержанию конкретных положений символа веры, но к вопросу о его месте в жизни каждого отдельного человека, приходящего в церковь или даже просто ищущего свой путь к Богу. Иными словами, о чем, кроме безусловных богословских, догматических основ христианского вероучения, может заставить задуматься древний символ веры. Послушаем, что об этом говорят духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы. И для начала вспомним текст символа веры. Вот один из вариантов его перевода на современный русский язык. «Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от Отца прежде всех веков, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, одного существа с Отцом, им же все сотворено, ради нас, людей, и ради нашего спасения, сшедшего с небес и принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы и ставшего человеком, распятого же за нас при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенного, и воскресшего в третий день согласно Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего по правую сторону Отца, и снова грядущего со славою, чтобы судить живых и мертвых. Его же царству не будет конца. И в Духа Святого, Господа, дающего жизнь, от Отца исходящего, с Отцом и Сыном сопоклоняемого и прославляемого, говорившего через пророков». В единую святую соборную и апостольскую церковь признаю одно крещение для прощения грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. А вот как звучит символ веры на церковнославянском языке в исполнении хора «Древнерусский распев». Давайте послушаем.
Со славою
Итак, наш первый на сегодня собеседник, известнейший богослов и проповедник XX века, протопресвитер Александр Шмеман, предлагает задуматься, что уже одно первое слово, символ веры, слово «верую», при всей своей простоте и очевидности, заслуживает того, чтобы спросить себя, что это значит. Что я на самом деле провозглашаю, когда произношу это слово «верую»? Давайте послушаем архивную запись радиобеседы протопресвитера Александра Шмемана из цикла передач о символе веры.
Я говорил о месте и значении в жизни церкви, в жизни верующих, так называемого символа веры, то есть краткого по темам изложения всего того, во что верит церковь и призван верить каждый из ее членов. Сегодня перейдем к самому содержанию этого основоположного исповедания. И прежде всего, к тому слову, с которого оно начинается. Слово это «верую» именно определяет собой всю тональность символа веры, его, я бы сказал, духовную исключительность и единственность. Поэтому, хотя оно, это слово «верую», кажется и знакомым, и понятным, в него нужно вдуматься, его нужно как бы заново открыть и постоянно открывать для себя, каждому из нас. Итак, что точно я говорю, или лучше сказать, о чем говорю, когда произношу это слово «верую»? Мне кажется, достаточно задать этот вопрос, чтобы ощутить прежде всего глубочайшее отличие не столько самого слова «верую», сколько того, к чему во мне оно относится, от всех других слов, которыми я выражаю то или иное содержание моего сознания, моего внутреннего «я». Когда я говорю «я думаю», и мне и другим понятно, о чем идет речь, а именно о направленности моего разума, моего сознания на тот или иной объект. Сказать «я думаю, что есть Бог» — это значит высказать некую догадку, построенную на тех или иных предпосылках, выводах и тому подобном. Когда я говорю «я знаю», «я убежден», «я ощущаю», я остаюсь в пределах вполне объяснимых, разумных, ничего загадочного в себе не содержащих состояний моего сознания. И главное в том, что ни к одному из этих состояний слово «верую» неприменимо, так как оно для них не нужно. Сказать «я верую в то, что идет дождь» — это просто глупо, так как тут я имею дело с фактом. Как глупо сказать также, что я верую в то, что дважды два — четыре, так как это я знаю. Таким образом, очевидно, что слово «верую» относится, по-видимому, только к тому во мне и вне меня, что лишено очевидности, к чему как раз и не относятся все те слова, которыми я очевидности эти выражаю. Знаю, вижу, думаю, убежден, трогаю. К тому, иначе говоря, что лишено и чувственной очевидности, и очевидности рациональной, и, наконец, очевидности фактической. К тому, что нельзя доказать ни внешним, физическим опытом, ни рациональным доказательством, ни простой ссылкой на факт «идет дождь». А вместе с тем, и тут-то мы и подходим к самому главному, слово «верую» не только существует и, следовательно, соответствует хотя бы во мне чему-то реальному, но оно очевидно наполнено какой-то внутренней силой, так как не нуждается в подпорках внешних, чувственных, рациональных, так называемых объективных доказательств. «Верую» я говорю только про то, что как раз я и глазами не вижу, ушами не слышу, руками не трогаю, к чему не имеет отношения дважды два четыре, к тому, во что, тем не менее, я верю, и что верой этой я знаю. Бездарность антирелигиозной пропаганды в том именно и состоит, что она все хочет разоблачить веру, сведя ее к простому объективному знанию. Бога никто не видел, значит, его нет. Но ведь не безбожники, а горящий верою апостол Павел восклицает: «Бога никто никогда не видел». Для верующих вера отлична от всего, так как в том сама суть, сама сила ее, что она направлена на то, что просто знать и просто доказать невозможно. Веру в этом смысле можно действительно назвать и чудом, и тайной. Неким чудом ощущает ее прежде всего сам верующий. Действительно, откуда в душе, откуда в сознании это одновременно и радостное, и страшное чувство несомненного присутствия, встречи, дух захватывающей любви? Словно не я, а какая-то сила во мне восклицает верою в ответ на это присутствие, в ответ на эту встречу. Я не могу объяснить ее словами, так как все слова о земном, о фактах, о видимом и осязаемом. А опыт веры — это так очевидно опыт чего-то свыше. И вот, как объяснить, как выразить или передать его? И потому и душа, и разум ощущают его как чудо. Словно не я куда-то пришел, а кто-то пришел ко мне, прикоснулся к моему сердцу. Се стою у двери и стучу. Вот этот стук, это пришествие ощутила душа и радуется, и знает, хотя, повторяю, нет слов для выражения этого знания. Чудо и, следовательно, тайна. Наше рассудочное дневное сознание не принимает, не признает никаких тайн. Все должно быть объяснено при помощи гладких рассудочных уравнений. Но верующий знает, что это не так. Вера — это прикосновение к тайне, то есть как бы узрение другого измерения, присущему всему в мире. В вере оживает скрытый тайный смысл и жизни, и всего в жизни. За гладкой, объяснимой, однозначной поверхностью вещей начинает светить их подлинное содержание. Сама природа начинает говорить и свидетельствовать о том, что над нею, внутри нее, но отлично от нее. В мире, говоря самыми простыми словами, вера видит, знает, ощущает присутствие Бога. Явление вещей невидимых. Так определяет веру апостол Павел. И действительно, для верующего все в жизни и сама жизнь начинают ощущаться как явление. Небеса поведают славу Божию. Творение руку его возвещает твердь. Это не поэзия. Это голос. Это свидетельство веры. Чудо, тайна, знание, радость, любовь. Все это звучит в слове «верую», которое одновременно и ответ, и утверждение. Ответ тому, кто пришел ко мне, утверждение моего приятия этого пришествия, утверждение реальной действительности этой встречи. Верую. И дальше. Весь символ веры — это как бы рассказ, свидетельство о том, что узнала в этой встрече душа.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана. Фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. А вот размышления о символе веры еще одного выдающегося проповедника XX века, митрополита Антония Сурожского. Он тоже останавливается на самом первом слове символа веры, слове «верую». Говорит о феномене веры как таковой, но обращается уже к истории церкви, к тому, как и почему возник этот древний текст. И митрополит Антоний, как всегда, показывает, что история древней церкви – это не просто предание старины глубокой. Это то, что может многое сказать современному человеку о его внутренней вере и религиозности сегодня. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского.
Мы произносим, провозглашаем на каждой большой службе символ веры, то есть сокращенное, сжатое исповедание того, что составляет веру православную, веру евангельскую, веру неущербленную, и одновременно выражаемую с такой осторожностью, с таким благоговением, чтобы человеческое в ней не превзошло божественное. Послание к евреям определяет веру как уверенность в вещах невидимых. Глава 11, стих 1. И оба эти термины играют решающую роль. Богословие – это слово о Боге. Это не научная выкладка, это не попытка найти такие слова, выражения или картины, которые нам описывали бы Бога и тайны вечной жизни. Богословие – слово о Боге, которое вырастает именно из опыта, из непосредственного прямого знания, уверенности о вещах невидимых, ставших в какой-то мере нашим умственным, душевно-духовным опытом. Есть вещи, которые выразимы, и есть вещи, которые за пределом всякого выражения. Во всяком богословском изложении, во всякой попытке выразить невыразимое, есть какая-то доля ясного, четкого высказывания. И есть момент, когда любое высказывание перестает быть истиной, если мы воображаем, что это высказывание исчерпывает тайну Божию. И в этом отношении в православном богословии есть два момента. Есть богословие, выражаемое истинами, которые являются как бы доступными фактами. Мы говорим о воплощении. Мы говорим о том, кто Христос, Бога-человек. Мы говорим о Его учении. Благодаря Его учению, Его личности и опыту, мы говорим о том, что представляет собой человек и окружающий нас мир, и так далее. Все это правда. А в какой-то момент мы больше ничего не можем сказать, без того, чтобы истину, то есть полноту, которая нам раскрывается Богом, не умолить и не изуродовать. И есть целая область православного богословия, которая называется апофатическое богословие, которое является богословием как бы отрицания. Отрицание того, будто я могу полностью адекватно сказать о Боге или даже о человеке, о мироздании, о вечных истинах. Мы говорим о Боге и о тайнах бытия. Да, говорим справедливо, истинно, поскольку эта истина может быть выражена человеческими словами изнутри ограниченного человеческого опыта. Но в конечном итоге, когда мы говорим об истинах божественных, они должны нас привести шаг за шагом к моменту созерцания, к моменту, когда мы будем безмолвно стоять перед тайной Божией, перед тайной сотворенного Богом мира, перед тайной нашей собственной личности и вглядываться в эти глубины, и надеяться, что Господь нам раскроет то, чего мы сами понять не можем. Каждый из нас имеет о Боге опыт неповторимый, но которым вместе с тем может поделиться. И это самое дивное, что есть в церкви. С одной стороны, у нас есть общий опыт, который мы выносим из Евангелия, из личности и изучения святых, из их писаний, из того, чем из столетия в столетие верующие, грешники или святые делились между собой. И каждый из нас имеет опыт, который неповторим, не передаваем иначе, как явлением Бога в нашей личности. Потому что святые нам раскрывают Бога не только своим учением, но тем, каковыми они являются. Они являются как бы живыми образами, иконами Божиими. Глядя в них, мы видим непостижимого Бога, поскольку Он может сделаться постижимым и видимым. Да, вера есть уверенность в невидимом, а вместе с этим вера ищет себе выражение и во многом находит это выражение. Мы свою веру несем в себе, в самых глубинных тайниках нашей души. Для нас самих порой нет нужды ей находить выражение. Так же, как когда мы чувствуем любовь или радость. Чувства эти наполняют нас, и выражение им порой не нужно, потому что они сами по себе и существо дела, и выражение этого чуда. Но с другой стороны, Христос нам сказал: «Идите в мир весь и проповедуйте Евангелие всей твари». Евангелие от Матфея, глава 28, стих 19. Он нас предупредил, что эта проповедь наша, может быть, обойдется некоторым или многим очень дорого, когда сказал: «Я посылаю вас, как овец среди волков». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 16. И в последней своей беседе с учениками им напомнил: «Если меня ненавидели, то и вас будут ненавидеть». Евангелие от Иоанна, глава 15, стихи с 18 по 20. И однако ранняя церковь была преисполнена таким изумлением о том, что Бог открылся каждому в частности, каждому лично и всем вместе, что уверовавшие не побоялись выйти на проповедь, не побоялись стать чужими среди своих, не испугались того, что им была обещана порой трагическая смерть. Они не ужаснулись перед тем, что это обещание стало исполняться, и мучительная смерть настигла многих из верующих. Они воспринимали трагедию своей собственной жизни не так, как мы воспринимаем трагедии нашей жизни. Им было ясно, что если человек отдает свою жизнь за Христа для того, чтобы спаслись другие, то это торжество, это радость – это победа, это не поражение. Все апостолы, за исключением святого Иоанна Богослова, умерли мученической смертью. Тысячи христиан умирали в пытках, на кострах, распятые, умученные всякими способами человеческой злобой и ненавистью. И однако эта ранняя христианская община оставалась верной своему призванию – быть со Христом. И, как сказано в книге Откровения, «идти за ним, куда бы он ни пошел», глава 14, стих 4. И мы знаем, каков путь Христов. Бог уничиженный стал человеком. Как человек он несет на себе все последствия греха человеческого, весь ужас мира, отпавшего от Бога, оставаясь сам непорочным и непричастным к греху. Он окружен непониманием, отверженностью, ненавистью, завистью, и в конечном итоге он присужден к полному предельному отвержению. Он должен умереть вне стен града Иерусалимского, то есть вне той твердыни, где исповедуется живой Бог. В древности был обычай: раз в год грехи всего израильского народа символически возлагались на козла, и он выгонялся из стана, из города, с тем, чтобы его растерзали дикие звери. Левит, глава 16, стихи с 8 по 10. Так умирал Христос, изверженный из храма, изверженный из святого града, отвергнутый народом, который он пришел спасать. Он умер на кресте. Ученики Христовы знали весь этот путь. И этот путь они с благодарностью принимали как свой и были готовы идти за Христом, куда бы он ни пошел. Да, они знали, что за смертью будет воскресение, будет вечная жизнь, будет торжество жизни над смертью. Но раньше, чем войти в это торжество, надлежало каждому пройти через узкие врата смерти. И такое отношение к смерти было одним из первых поражающих людей выражений веры христиан, которое было непонятно для язычников. Готовность с радостью умереть за Христа и ради мучителей была силой, убеждавшей людей в истинности этой веры. Мы знаем из житий святых, что так часто бывало. Отзываясь на мученическую кончину христиан, свидетели этой кончины начинали верить во Христа, потому что их поражала мысль: «Если эти люди готовы так умирать, так страдать за Христа и так любить нас, мучителей, что они и голоса не поднимают против нас, то можно верить их Богу». Вот так передавалась вера. Но этого оказалось недостаточно. Еще апостол Павел в свое время говорил, что бывают среди верующих разногласия. Это не значит, что люди не согласны с основами веры. Но когда они говорят о вере, они говорят как бы разными голосами, по-иному. И когда они хотят понять, то есть уловить умом то, что они, может быть, знают сердцем, или то, что они почуяли благодаря чужой проповеди, они не находят единодушного выражения, одинаковых слов. Апостол Павел этого не боялся, и это очень важно нам помнить. Он говорил, что неминуемо будут разногласия для того, чтобы явились наиболее мудрые. Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 19. Поэтому Церковь в течение всех столетий, в лице грешников и в лице святых, в лице богословов и в лице невежд, ощупью старалась уловить все более полно и совершенно истину христианства. Это бывало в отдельных общинах. Отдельные общины соединялись в более широкие группировки, которые потом стали называться епархиями, диацезами. Эти группировки, сначала малые, стали входить в контакт друг с другом и делиться тем же самым опытом, который выражен был на фоне иной культуры. И это очень важный момент, что верующие, принадлежащие разным народностям, ту же самую веру воспринимали и выражали на разных языках, на фоне разной светской культуры и собственной истории. И когда я говорю о разных языках, я говорю о чем-то чрезвычайно важном, потому что есть языки очень богатые, есть языки бедные, есть языки, утонченные в области философского или богословского мышления. Есть языки, в которых выражается все как бы образно. Каждая из этих групп выражала ту же самую веру, но порой иным образом, как бы дополняя друг друга. Есть богословие Александрийское, есть богословие Антиохийское, есть богословие Византийское. Они ничем друг другу не противоречат, но говорят о том же с несколько иной точки зрения. И пришло время, когда эти точки зрения надо было согласовать, для того, чтобы люди, переходящие из одного края империи в другой, несмотря на разность выражений, несмотря на непохожесть внешнего представления о вещах, могли узнать свою веру и полностью влиться в жизнь данной общины. И тогда начались Вселенские соборы. Они были собраны, собственно говоря, не церковью как таковой, а империей, которая заботилась о том, чтобы все верующие друг друга могли понимать, и чтобы вера оставалась чистой, несмотря на огромное различие восприятия и понимания. И постепенно, отдельными святыми, отдельными общинами, отдельными церквами, отдельными странами вырабатывались символы веры. Они в сущности говорили о том же самом, но были пространны или коротки, говорили более полно о том или о другом. И, наконец, был выработан сначала в Никее, а затем дополнен в Константинополе символ веры, который мы произносим каждое воскресенье.
Это была аудиоверсия беседы митрополита Антония Сурожского, фрагмент из цикла бесед о символе веры. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».